На прошлом уроке стали заниматься необходимостью вот этих вот трех моментов. С одной стороны, высказывание в Брохейс, с другой стороны, две истории, вернее, с трех сторон. С одной стороны, высказывание в Брохейс, со второй и третьей стороны, две истории в нашем завершении Геморы. И выяснили, что вторая история выявляет и проявляет наибольший хидуш позиции Раби Акивы, который в такой мере не проявлен, либо вообще не проявлен в первой истории и в высказывании Раби Акивы и истории с Раби Акивой в трактате Брохейс. То есть, именно во второй истории Раби Акива рассматривает вот это зрелище лисиц, вернее, ну, дело не в зрелище, разумеется, а в том, что происходило такое событие, лисиц в святая святых храма, как часть и начало того блага, которое должно было последовать из разрушения храма. В отличие даже от первой истории, это отличие не вполне мне стало понятно, но выяснилось, что Рэбе анонсировал дальше объяснение более подробное, надеюсь, что с этим мы более ясно разберемся далее. Не, в отличие от первой истории, где происходящее с римлянами не имеет такого вот прямого отношения к будущему благу, который евреи приобретут в освобождении. И тем более к истории со слом, петухом и свечой, где речь идет о благе, которое, ну да, в результате последовало из событий. Из того, что умер осел, там был съеден петух, свеча погасла. Но то, что был съеден осел, умер осел, съеден петух, свеча погасла, это было негативное, это было зло, которое, да, связано причинно-следственно с добром, которое воспоследовало, но представляло собой все-таки зло, которое Всевышний сделал таки ради того, чтобы потом вышло какое-то добро. То есть, там речь подавно идет, а в сам момент события, которое фиксируется как зло, он злом и является на тот момент, в отличие от второй истории. И теперь немножко подразовьем эту тему. Страница Шин Мемгей 345, пункт Юдалев. Алдерах за губиште ашайлес ахейлес, подобно этому в двух других вопросах. Если я правильно понимаю, под двумя другими вопросами подразумеваются те аллахические расхождения, которые мы предположили стоят в основе расхождения между Раби Акивой и мудрецами в наших историях. Лифи азбора шатейцоя шибиосит махрия эсойфен пиулы самитсва шибихойве. Согласно объяснению, которое мы дали, что с точки зрения Раби Акивы, разумеется, следствие будущее, оно перевешивает, является решающим применительно к действию, произведению заповеди в настоящее время. Пример с Йом-Кипуром и постом Гидали. Викмойхен лифиасвора, и подобно этому относительно, интересно, что здесь очевидная опечатка, наверное, и в том, и в другом месте должно было быть слово «свора». Лифиасвора в начале этого абзаца – это на самом деле свора, скорее всего, согласно логике, согласно вот идее. Так вот, и также согласно той идее, что агидру бихлолус митсу махрия лигаби агапрат шебе митсва ацму. Привязанное нами к мнению, к поведению Раби Акивы, к подходу Раби Акивы, представление о том, что украшение заповеди в целом является приоритетным перед вот, наличием всех деталей, всех галочек, проставленных рядом со всеми деталями заповеди, в том числе рядом с не вполне обязательными. Ариатам базеу бихлол – это и та, и другая позиция, которые были привязаны нами к мнению Раби Акивы. Сейчас мы занимаемся позицией Раби Акивы в основном. Представляя, связаны с тем, смысл их в том, Кизе махрия вегойвер, гайну шебеемес зеу хесран бефиула шебегойве легаби апрат шебеамитсва. Смысл этих двух подходов в том, что мы в чем-то проигрываем, так бы я, наверное, пересказал вот то, что сейчас прочитал, а в чем-то приобретаем. То есть, скажем, мы проигрываем в деталях заповедей, но выигрываем, у нас есть альтернатива, либо проиграть в деталях заповедей, выиграть в украшении, либо проиграть в украшении, но выиграть в деталях заповедей. Вот третьего не дано. И в такой ситуации мы избираем одну из альтернатив. Вот Раби Акива избирает, скажем, украшение заповеди в целом при проигрыше в детализации, при проигрыше вот в наличии всех необходимых деталей, скажем, Макдимин Зризин, Макдимин Лемитсвейс. Так вот, имеется в виду, что приобретается некоторый прирост за счет некоторого проигрыша. В настоящее время мы что-то теряем, скажем, в детализации заповеди, зато у нас есть украшение дальше. Или в настоящий момент мы что-то теряем, в смысле, там, не постимся постгидали, не можем поститься постгидали, потому что нам необходимо поститься Йом-Кипур. Элоша амайла шебеосит ва гидур бих беаклол гойврим алхесену махрием эйсей. И вот эта вот позиция насчет того, что перевешивает один из выигрышей с точки зрения той или иной позиции, вот для Раби Акивы такие моменты перевешивают. Это именно речь о перевешивании. То есть мы в чем-то проигрываем, но происходит перевешивание, то есть выгода, которую мы приобретаем, она приоритетна перед тем проигрышем, который перед той, перед тем поражением, которое мы одновременно вынужденно несем. Ну, собственно, как, я не знаю, в свое время, когда меня учили водить автомобиль, то преподаватель... Он мне объяснял, что если возникает ситуация, когда, ну, неизбежно столкновение, например, гололед, и вот тебя заносит, и куда-то несет, и вот у тебя выбор только, в какую машину приземляться, в какой из соседних автомобилей, об какой из соседних автомобилей тебе биться, то надо, как это, не, в общем, не тревожно звучит, решать, какой из автомобилей дешевле, надо в более, более дешевый тормозить, потому что потом легче будет выплачивать компенсацию за ремонт тому, в кого ты затормозил. Ну, вот примерно так же и здесь. То есть, то, что мы с вами высказали, вот эти две позиции, там, значит, можем проиграть в этом или в том, и смотрим, в чем мы проигрываем. То есть, вот соразмеряем между собой проигрыш и выигрыш, и в соответствии с этим решаем, на что мы идем, на какую жертву мы идем. «Вехену бихлолус мембесипур аришн». И вот это в основном касается именно первой истории. То есть, вот в таком виде данный подход, он касается первой истории в основном. Ну, понятно, что в определенном смысле и высказывания Раби Акивы в трактате «Брохис», но там это самое очевидное. А волбе ниден дзиден бесибур абейс, но в нашем случае во втором рассказе, а рейлидас Раби Акива эйнзе рак бегедершин махрия. С точки зрения Раби Акивы, здесь речь идет не просто о получении некоторого профита за счет проигрыша, там, профита в будущем, за счет проигрыша в настоящем. Эла шебе пиула шебе гойве вихулю. Раби Акива в том событии, которое происходит в настоящее время, «Гу роя рак эза майла шебеосит». Он видит в самом нем исключительно будущее, будущий прирост. То есть, он в самом событии настоящего не видит этого проигрыша. Для него здесь проигрыша нет. Сами лисицы в святая святых, они уже выигрыш будущего. «Айну ша агидур ши киду шем шумаем вешем исруэл ши им ши ейцу мизэ леосит». То есть, освящение имени небес и имени Израиля, который воспоследует из этой ситуации, которая в настоящее время вот так выглядит ужасающе, что аж мудрецы разрыдались, там лисица святая святых. Роя и сом Раби Акива киилу зе квар гискель бе апиулы шебегойве. Раби Акива видит ее, ситуацию освящения имени небес и имени Израиля в будущем, как будто уже начавшуюся в настоящее время. Пиула шенирский хэсэн бекидуш ашем вишем исройл. То есть, он в самом событии, которое внешне выглядит, как хилуд ашем, как, не, ну, по меньшей мере, недостаточное освящение имени небес, как здесь деликатно рыба выражается, имени Израиля, Раби Акива видит, как уже свершившееся начало того прироста в освящении небес и освящении Израиля, которое произойдет в будущем. Юдбейс. Везеу атам шедавка бмиура ашейни омру лой Акива Нихамтони, Акива Нихамтону, Акива Нихамтону, Акива Нихамтону. И это является, разумеется, наверняка все догадались уже, ответом на вопрос, почему именно во второй ситуации, именно во второй истории мудрецы таки да, вот заявляют, утешил ты нас, Акива, утешил ты нас, Акива. Велой бемиура аришин, а не в первой истории. Беда с раби Акива, бефиру шаинян дешуал шиёцо мебейс кольши кадошим, еш хидуш бешней ньон габи дас шар таноем шиис хилу хэн бойхин. В подходе, в представлении раби Акивы, которую он выразил своим объяснением по поводу того, что, значит, как он видит, в том, как видел раби Акива ситуацию с лисицами, есть хидуш по отношению даже к первой истории, вот в этих двух моментах, которые мы с вами назвали, насчет заповеди, насчет украшения, по отношению в его противостоянии, как бы в данном случае, другим таноим, которые начали рыдать. «Велой зей авзой» – и не только это, но и это. Это такой логический ход в Мишне. То есть, мы можем рассуждать, скажем, занимаясь перечислением или каким-то рассуждением, мы можем уходить в минус, как бы, говорить «вот это». Ну и понятное дело, что и то, и то, и то. А мы можем говорить, рассуждать иным образом, уходить как бы в плюс, в поднимаясь. Сказать «дело обстоит так», и не только с этим моментом, но даже с этим, даже с этим, даже с этим. Вот в данном случае мы будем двигаться путем «даже с этим, даже с этим». «Лидатум гэм роубазэ инен шэл гэпэ хатуев амиэйрэ лифхия». Мудрецы увидели в этом событии настолько противоположное благу, что это вызвало у них слезы. «Выдас раби Акива хишилой зобель ва чицорь листаке лаинен атеев». А мнение раби Акивы заключалось в том, что не только не следует, не только следует, вернее, смотреть на добрую сторону этого предмета, на добрую сторону, то есть, ну как вот, побольше позитивщика, то есть видеть в этом хорошее. Кидушем Шимаевишем и Сольби Тахли Сашлеймус, то есть видеть здесь освящение имени Небеса, освящение имени Израиля в абсолютной полноте, Шиейца Мизе, которое отсюда воспоследует. То есть не надо зацикливаться на том, что сейчас перед нами. Надо смотреть все-таки чуть дальше, ну, чуть дальше, на пару-тройку тысяч лет. Элоав Есейра Мизой. Но более того, так вот, он предлагал как бы своим объяснением ситуации, своим пересмотром, как бы, видение ситуации, он, предлагаемым мудрецам, он предлагал им не только заглянуть чуть дальше и увидеть в том, в чем они увидели исключительно негатив, увидеть там позитив, который, ну да, он когда-то произойдет, когда-то он отсюда произойдет из этой ситуации, но произойдет же. Элаав Есейра Мизой, так нет, он хотел им предложить и большее. Шаилы ватэлэ шия аль-едэйзэ бэбэагиула, то есть увидеть эту ситуацию так, чтобы осмыслить ее в том ключе, что достоинство и вот то, что из этого события, того, что произойдет, короче говоря, в освобождении, благодаря тому, что лисы сейчас вот ходят по святая святых, «Эйнек мой довар амусак аль едей довар шейни шейни тейв» – это не то, что достигается посредством там, необходимой жертвы. Не то, к чему приходит человек через проигрыш в чем-то, вот наше рассуждение выше. «Элазеу инен эхот» – а это одно. Циен седей тихарейш, то есть, поэтому он приводит это пророчество, в конце прошлого урока об этом упомянули, насчет того, что Цион превратится, будет распахан Акиполе, эта метафора очень точна, в том числе в плане того, что поле распахивают, действительно, не портя его, ни в коем случае. Да, это может выглядеть как порча для очень недалекого человека, совсем незнакомого вообще, не знаю, с процессом хлеборобства. Это может выглядеть как порча земли. Но на самом-то деле это ни в коем случае не порча. То есть пахота – это действительно часть процесса, который и есть получение урожая. Он и есть получение урожая, а никакая не порча. Так вот, он здесь, в данном случае, приводя эту цитату, в качестве довода своему видению, он призывает мудрецов таким образом видеть разрушение храма не как порчу, там, проигрыш, поражение, падение ради поднятия, падение, через которое мы придем к поднятию, а предлагает им видеть разрушение храма как часть процесса будущего освобождения фактически. А хурбан ацмей ешбой майла. То есть он предлагает ему видеть, что в самом разрушении храма уже есть достоинство. В самом разрушении храма. Хариши сосуды ше амшоха гузриевы цмихо. То есть разрушение храма – это пахота, не следствием, я бы даже вот как подчеркнул, и Рэбе здесь выделяет слово «амшоха», не следствием, а продолжением которого является посев и жатва. Посев, вернее, произрастание здесь у Рэбе. «Везой ян и хома акфуда». И это представляется, а вот то, что Раби Акива предлагает мудрецам, насколько я понимаю, не только это, но и это, вот то, что мы проговорили относительно логического хода, не только это, но даже то. Это обуславливает то, что они отвечают ему такой удвоенной формой. Утешил ты нас, Акива. То есть, на что это указывает? На двойное утешение. Алиф, амайлова агиду шебеосит. То есть, они утешились тем предложением раби Акивы увидеть то, что из события в сегодняшнем дне происходит событие в будущем, ну, в смысле, что давайте мы будем сосредоточены на том позитиве, который произойдет из сегодняшнего события, как бы он ни презентабельно не выглядел. Бейс. Второе. Шаилы ваны хома немцоем беапаулаши бэгэви. А второе, что вы приглядитесь внимательней, на самом деле, здесь речь идет не только о том, что мы сейчас падаем, но зато потом поднимемся. И поднимемся выше, чем мы упали. Нас подкинет на этом батуте. А речь идет о том, что в самом событии, которое вызывает у вас сейчас вот такие там, богатые негативные эмоции, оно является само началом того, что будет происходить в будущем, того позитива, который будет наблюдаться нами в будущем. «Ваихрея халзе», а обязательность этого, то есть чем доказывает раби Акива мудрецам вот эти вот два момента, которые для них служат двойным утешением. А вот он высказывается насчет этого дальше. «Дихси в идали эйдем наимоним», как написано, «и призову я себе верных свидетелей». Кто эти верные свидетели? Вот такая странная пара. Урия Акоин и Захария бен Верехия, которые жили в действительности с большим разрывом во времени, в разные периоды совершенно. Тола Акосу в Хулу и объясняет это. А, почему они настолько оторваны во времени, как мудрецы толкуют? То есть, вернее, почему они, будучи настолько оторванными во времени, призываются в свидетели пророкам вот именно в паре? А потому что их пророчество находится в зависимости одно от другого. А косу фацми оймерши эйнам шнейн йоним нефродим. То есть, раби Акива тем самым настаивает на том, что эти два момента не представляют собой моменты отдельные. Разрушение храма и будущее освобождение – это не отдельные вещи. Элэгэм инен эхот, а они представляют собой одну идею. векмой гедера и дус, и наподобие тому, как это требуется для свидетельства. Понятно, что мы не можем с вами взять и пригласить свидетелей, свидетелей, на первый взгляд, людей, которые встретиться не могут. Для того, чтобы свидетельствовать, скажем, я прихожу в суд и привожу с собой двух свидетелей какого-то события, мне надо нечто доказать. Я не могу пригласить, то есть мне необходимо, чтобы оба свидетеля были в наличии, чтобы они вместе со мной пришли в зал суда и высказались одновременно. Для того, чтобы они были парой свидетелей, необходимой для свидетельства по большинству вопросов Торы. А в данном случае речь идет о двух людях, которые совершенно оторваны на первый взгляд друг от друга, что вызывает вопрос, вызывает потребность в толковании. Так вот, толкование заключается в том, что они зависимы друг от друга, то есть от выполнения пророчества Урии зависит выполнение пророчества Захарии, во всяком случае форма выполнения пророчества Захарии. И таким образом это совершенно единая система, единая схема. Урия и Захария здесь в этом смысле совершенно едины. Подобно тому, как это должно быть в институте свидетельства, для института свидетельства. Шеал пишней эйдем насим циюс ахас шелейдус. Что вот благодаря идее свидетельства два свидетеля объединяются в совершенно одно целое. Кстати говоря, вот на днях, может быть, и вчера, да, вчера, по-моему, очередной раз в Соте обсуждался вопрос вот этого толкования насчет того, что как слово «эйд» по умолчанию, свидетель по умолчанию означает в Торе двух свидетелей. Поскольку Тора требует в большинстве случаев именно двух свидетелей. Поэтому, если не говорит Тора «эйд эход» – один свидетель, то слово «эйд» по умолчанию означает «два», что намекает, на первый взгляд, вот на полное единство двух свидетелей, которые становятся в свидетельстве одним целым. «Навуёс и шель Захарию, навуёс и шель Урия, гэм эйдус ахас». И вот в данном случае, применительно к пророку, свидетельство Урии и свидетельство Захарии, то есть идея изгнания, идея разрушения и идея освобождения, это одно целое, одно свидетельство. Машенкин бисипура ришен, что не так в первой истории, что Раби Акива гоя мисахек мипны атам. Раби Акива смеялся, читай радовался, вот как там в русском языке на самом деле, смех, он почему-то обладает такой вот коннотацией, отличающейся, насколько я понимаю, от значения этого слова, от смысла этого слова в святом языке. Для нас все-таки смеяться – это не всегда именно вот испытывать чистую радость, а есть тут какой-то оттенок насмешки, вот такого рода вещи. Здесь речь идет о месахик, имеет в виду радоваться именно. Так вот, почему он радовался в первой истории? «Мепны атам малый рецойный ках, лыс рецойный аллахас камы хама». Если приступающим его волю так, то для выполняющих его волю тем более. Эйнзеэла лишитас раби Акива, а волатаноэ махерим нишруби дайтом. Вот это противопоставление, вернее, вот этот логический ход восприятия, которым раби Акива выразил, пояснил свое восприятие первой ситуации, он мудрецов не приводит к согласию с ним, не дает им утешения. То есть они остаются при своем, мнении, нишруби дайтом. У вифратши бисипурзе, ария майлы ваатыев шел довар эход, ой сырцойный цорих лимет валирас медовар шейни оверцейный. Тем более, что здесь, в данном случае, речь идет, ну, то есть, наверное, благодаря тому, что здесь речь идет как раз-таки, все-таки, при всем отличии, при всех перечисленных отличиях первого рассказа от высказывания раби Акивы в Брохис, чем мы занимались на прошлом уроке, при всем при том, здесь все-таки речь идет о достижении некоторого, значит, вот этого, для выполняющих его волю, тем более, достижения через нечто отдельное, через, если нарушающим его волю так-то. Варейгу лой гейвилахем рая алзе микосовкин кебеси порошейни. И Раби Акива здесь не приводит, и вдобавок ко всему, Раби Акива здесь не убеждает их языком Писания, каким-то толкованием стиха из Писания, но здесь просто опирается на некоторый такой логический посыл. Юд Гимал. Алпи зе ейшли ваер, эза там шебегемора гумми фарет эшмисейгам шел кола таноим. И на основе всего этого у нас появляется возможность разобраться с тем, зачем Гемора приводит здесь имена всех мудрецов, которые участвовали в данном мероприятии, коллоквиуме. Раби Акива понятно, потому что он отдельное мнение высказывает, совершенно специфическое, особенное, и действует, как мы выяснили, в русле своего подхода, совершенно индивидуального, вот, к которому он, вероятно, привел здесь других мудрецов в итоге, потому что они ответили ему, что он их утешил, но это уже вот, дело, решенное именно при этих случаях. А другие мудрецы, вроде бы как они высказывают одну и ту же позицию, и совершенно не обязательно было их для прояснения, для выставления этой позиции перечислять поименно. Киальеде зе мувана там веасиба шель хилуки адеис, а имена эти приводятся, потому что благодаря им становится понятным смысл и причина расхождений во мнениях шебенейгам между ними. Каким образом? Между ними, это в смысле между Раби Акивой и этими тремя мудрецами. А дело в том, что в скрытой форме вот это перечисление мудрецов поименное, оно заявляет нам о определенной основе для этого расхождения, я бы сказал, честно говоря, социальной. И каким конкретно образом? А дело в том, что происхождение этих мудрецов было, в общем, достаточно особенным и вот для нашего анализа важным. Рабан Гамлиэль гоя носи Исруэл, мишевит Иегуда. Рабан Гамлиэль происходил из колена Иегуды, то есть из царского колена. На тот момент царства в еврейском народе не было. Позицию, аналогичную позиции короля, занимал так называемый носи. То есть руководитель народа, глава народа, административный руководитель. Носи Исруэл из колена Иегуды. То есть Рабан Гамлиэль это вроде короля. Раби Лозер бен Азария гоя коэн. Понятно. То есть, тоже совершенно особенный человек. И не просто, не просто еврей по рождению, а относящийся к такому колену и к такой группе в этом колене, которая совершенно выделяется из других. То есть, к священническому роду. Дой Расиль Элиэзер. Более того, он происходил из весьма знатной семьи. Он являлся 10-м поколением от самого Эзры, песца Эзры, который выводил еврейский народ из вавилонского изгнания, руководителя народа в вавилонском, при выходе из вавилонского изгнания. Раби Иешуа гоя леви мина мишойрерим. Раби Иешуа происходил из колена Леви, в том числе относился к певческому колену Леви, которые пели на ступени храма во время принесения жертвоприношений. А в противовес, в противоположность всем этим, Раби Акива гоя бен Гейрим. Раби Акива, наверное, достаточно широко известно. У него биография его вообще была специфична достаточно. То есть, он приступил к изучению Торы только в 40 лет и так далее. Вот как раз завтра Лаг ВаОмер, и об этом будет подробно рассказываться, очевидно. Но плюс ко всему, он был еще и потомком Гейрим. То есть, его родители, они приняли еврейство. Он был евреем всего во втором поколении. Он был бенгер. Уви паштус и попросту ми йохал лирис ве лифер беадума зе бецада гэпех. А как это связано с нашим разговором? А в нашем разговоре мы с вами сопоставляем и вот анализируем взаимодействие между там, злом и добром, между тем, что противопоставлено святости и, наоборот, относится к высочайшей святости, между разосвящением и освящением, наоборот. Так вот, кто мог видеть и действовать внутри Лиума Зе, Бецада Гепех? Кто мог действовать в области противопоставленной святости? В противной стороне, как его принято называть. Эсбитулы Шельгора Шибе и Афилук Шигу Бетокфей. Кто мог повлиять на эту сторону, ликвидируя зло, которое в ней заложено, даже в тот момент, когда эта сторона противоположная находится в своей полной силе? То есть, кто мог привести к тому, чтобы идея, ну, на первый взгляд, вопиющего зла и совершенно противоположного благу, идея разрушения храма, она привела, да еще и к двойному утешению мудрецов. Давка зе шебой ацмей гое бе ойфен казе, только тот, в ком такое начало было заложено по рождению, по его существу. Алдерех Машикосу Бегемор же давка Авадии и Снабе Маполос Эдеем, наподобие тому, что в Геморе сообщается, что вот, мол, именно пророк Авадия пророчествовал о падении Эдома. Почему? Ке Авадия Гера Дейми. Потому что сам Авадия, пророк, он был гером, пришедшим в еврейский народ из эдомского народа. Вегайну деомар инши мини увей абон мнейзль бейнаргу. И это вот наподобие того, о чем мудрецы сказали, что из дерева изготавливается ручка топора, которым потом другое дерево будет срублено. Машенкин бен Исруэл. И, ну, и понятно, о чем, к чему здесь Раби это говорит. И вот Раби Акива, именно как потомок Гейрим, причем всего лишь во втором поколении, то есть вышедший со стороны противопоставленной святости, он способен взаимодействовать со стороной противопоставленной святости таким образом, чтобы из самого вопиющего зла и тьмы вот какой-то засиял свет его стараниями. Машенкин бен Исруэл, Ген Коэн, Лейви, Ген Исруэл. Что не так для обычного еврея? Как для Коэна? То есть, получается, что у нас Рави Лозер бен Азария Коэн, самый возвышенный священнический род. Раби Йошуа – это Лейви, то есть, это та сила, тот сегмент еврейского народа, который находится в услужении, помогает коаним в их служении. И дальше Исруэл, самый выдающийся колен Израиля, колено Иуды, это Рабан Гамлиэль. Так вот, обычные евреи – как Коэн, так Лейви, так и Исруэл. Эйни йохал лиреса зэ ми ацмей кет слой зэ ухидуш. Они это сами вычислить не могут. Они сами увидеть этого. Вот этого добра, заключенного в стороне противопоставленной святости. В том, что выглядит как противопоставленная святость, не могут. Потому что для них это хидуш. Валдерэ зэ у ахилук мбэншитэ сэгам беалоха. И подобно этому. На уровне их расхождения, вот базового расхождения, аллахического расхождения, которое, как мы поняли, являлось основой их расхождения эмоционального в этих историях, в отношении к историям этим. Бейнин мама хрия гойве уосит прадба амитсва мгидром бихлоус амитсва. Подобно этому в расхождении их по поводу того, что является приоритетным, настоящий момент или будущее, частность в заповеди или украшение совокупности заповеди. Давка Раби Акива шинойся в лазе шахоя бен Гейрим. Именно Раби Акива, который в дополнение к тому, что он происходил от Гейрим, а рейгу ацме гисхил лилми туйрам рак бихьёйсе бен арбоем, он начал изучение Торы только в 40-летнем возрасте. А рей им гоем мистакел мацейве виньоны бегойве мисхашев базе лой гоем агия лимайлес Раби Акива. Что мы можем сказать о его характере, который отсюда следует? Если бы он смотрел на себя в настоящем времени, то он никогда не смог бы достичь того, той ступени, которую мы сейчас называем ступенью Раби Акивы. То есть, вот он произошел из очень незнатной, мягко говоря, семьи. Занимался деятельностью, никогда не получил никакого образования по существу, да, даже начального, какого-то зачаточного. Занимался пастушеством. Очень и происходил из среды простой с точки зрения вот, социальной именно. Не только с точки зрения происхождения, но и с точки зрения статуса там, имущественного, скажем. И вот в такой ситуации, для того, чтобы подняться к ступени Раби Акивы, для этого необходимо было смотреть в какую-то дальнюю перспективу. Невозможно было... То есть, если бы Раби Акива был сосредоточен на своем существовании теперешнем, без какого-то взгляда туда, в будущее, то он никогда не смог бы подняться до уровня Раби Акивы. Выдавка мипнейш роэз тейцова амайлы шейхойлем лацейсы только по той причине, что он видел следствие и достоинство, к которому он был способен прийти, которые могли выйти из его сегодняшнего. Везе ахен йоцецлой беосит, и таки у него это получилось. То есть, эти следствия, да, из него произошли. В будущем он смог подняться вот до такого уровня. «Вегу роэ зэбэ виру ваадоск мой арьеша авоним сокумаем». И он видел это, что его подтолкнуло. Ну, тоже очень широко известная история. И как раз вот Влад Боумер обычно ее и рассказывает, во всяком случае, у нас здесь в Питере. Как Раби Акива, собственно, принял решение приступить к учебе, несмотря на то, что до этого, в общем, никак он не был к этому расположен, никто его на это не ориентировал. А потому что для него изучение Торы, как и для большинства, наверное, евреев в те времена, было вещью очень ценной, значимой, достойной. Ну, просто ему было не решиться приступить к этому аж в 40-летнем возрасте, будучи уже, в общем, достаточно зрелым человеком. Закосневшими, наверное, в каком-то смысле, там, привычками, уже не самым свежим разумом, как могло ему представляться. Что его подтолкнуло к этому? А вот, занимаясь пастушеством, он увидел, привел свое стадо к роднику и обратил внимание, что капли этого родника, они пробили в камне, на которые они капали, существенное углубление там, или дырку, источили камень. Вот он подумал, что если мягкие воды, они в результате последовательного такого долгого, многолетнего пролития на камень способны выдолбить в нем дырку, то, наверное, что ж тогда, Тора тоже, наверное, сможет со мной что-то сделать, изменить меня и преобразовать мой разум так, чтобы я поднялся до уровня мудреца. «Зе гором шегисхил лилмэ тойра буэфинам и уэр бэхахамейну». И вот это зрелище воды, которая точит камень, привело к тому, что он принял решение, он увидел ясно свои перспективы. То есть, он, по крайней мере, он поверил в то, что может статься, что постоянные занятия Торой, упорные занятия Торы, они смогут его изменить настолько, что он станет мудрецом. Таким образом, так это и произошло. То есть, привело это ясное видение перспективы, оно привело его в итоге к тому, что он стал изучать Тору тем образом, о котором так много говорят мудрецы. Надо сказать, что Раби Акива, вот именно биографическая, может быть, я не знаю, наверное, ничьей другой биографией так много не занимаются мудрецы, как биографии Раби Акивы. В моем представлении, во всяком случае, я не очень много занимался там биографическими какими-то изысканиями, на поверхности, во всяком случае, с точки зрения поверхностной, мне так кажется. Пункт Юдалет, он же последний. «Веал пианал избайр гамма шикосов бемедраш». И в свете вышесказанного также станет понятным то, что сообщает Мидраш «ал кефил лошана кусов», как трактует Мидраш, удвоение, которое мы встречаем в стихе из пророка Ишаю: «Нахаму, нахаму, ами, йомер лыкейхам». «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит всесильный ваш». Мудрецы, реагируя на это удвоение, которое в тексте Писания, разумеется, имеет какой-то смысл, не просто является усилением значения слова, там, аллитерацией, а является, имеет смысл каждое из этих вот удвоенных слов. «Нахаму, нахаму», каждое имеет свое значение. «Локу бекифлаим, миснахамим бекифлаим». Мудрецы объясняют, евреи были дважды наказаны, и дважды они должны быть утешены, следовательно. Их надо утешать вдвойне, утешать за каждое из наказаний, за каждое из разрушений храма. «Шаанихум ие кафуль». И этот стих, разумеется, относится к будущему освобождению, когда еврейский народ будет утешен за оба разрушения и оба изгнания, которые за ними последовали. Первое разрушение, когда евреи были изгнаны в Вавилон, и второе разрушение второго храма, когда евреи были изгнаны в Эдомское изгнание. Вот необходимо, чтобы это утешение было двойным. Вот необходимо понять, в чем существо двойного утешения. В Элеидах, с другой стороны, едуа акушье бепаштус. Известен вопрос, касающийся самого простого смысла. Мауа хидуш базешем иснахемем бекифлаем, а реймаши локу гэм гоя гам кен бекифлаем. В чем заключается смысл двойного утешения, если и наказание, то есть, ну вот и беда, которая постигла евреев, тоже была двойной? В Алпии амивуэр лиил, и в свете объяснявшегося выше, ешлоймер шезеу гамкина азбора бэга исрин ваамайла шелнихома бекифлаем нахаму нахаму ами. В свете объяснявшегося выше, надо сказать, что в этом заключается смысл превосходств, преимущества и достоинства двойного утешения. «Утешайте, утешайте, народ мой», по отношению к совокупности изгнания и разрушения. «Шехем бойфен шелоку бекифлаем», которые произошли, которые вот этого разрушения, которое тоже было удвоено, которое проходило через вот это, наказаны были, биты были дважды. А тойхен шеля кефель белоку гуше нойса валецем ваахурбан веагулус. Удвоенность, содержание удвоения, которое заключалось в бедствиях еврейских, в том, что в дополнение к самому разрушению и изгнанию, вегепех микиду шем шамаим вешем Исруэль базе, и противоположности освящения имени небес и имени Израиля, которые в этом заложены. Арейешне гамма хилу шем шамаим вешем Исруэль бе йойсар. Есть также, присутствует также, мне кажется, что здесь Ребе не вполне в том ключе, в прямом, прямого смысла, простого смысла рассуждает, а видит здесь удвоение наказания евреев не как удвоение наказания, в смысле первый храм был разрушен, евреи вышли в одно изгнание, второй храм был разрушен, евреи вышли в другое изгнание, а понимает, предлагает здесь понимать удвоенность наказания, удвоенность беды, которая выпала на долю евреям, как вот нечто иное, сейчас мы это проговариваем. То есть это не только сама по себе проблема разрушения Иерусалима и храма, разрушения земли Израиля и изгнания, и значит, противоположности освящению имени небес и освящению имени Израиля, которые следуют из этого. Есть в этом еще, в самой идее разрушения и изгнания, заключен хилуль шем шамаим, наивысшей марки. Йойсар мя нигром аль-едей эцема хурбан ваагулус. То есть, хилуль ашем, который заключен в этом, он более велик, нежели тот, что причиняется, ну, собственно, разрушением и изгнанием. Веканал алдереха мисупр бисиум масехас макисанал. И, как мы выше объясняли, наподобие тому, что происходит вот в этих двух историях, которые мы с вами исследовали. Алолу миштахви махулю йойшу бетах вашкет, веану хулю шуал шиёцами бейскот шикадошем. Те рассуждения наши, посвященные двум историям, сейчас больше не буду проговаривать их содержание, где мы начали свои рассуждения и, собственно, двинулись в сторону ответа, именно отталкиваясь от того, что мудрецы усмотрели в событиях, хорошо, с римским городом и с лисой в святая святых, увидели в этом избыточный хилу Ашем. То есть, да, евреи должны были быть наказаны, они перенесли ужасные беды, но то, что происходило, мудрецам увиделось как нечто избыточное, как дополнительный, вот как раз удвоенный хилу Ашем. Увегетам лазеу гамкен нифон нихома бекифлаим. И удвоенное утешение – это ответ на вот в таком значении, во всяком случае, я уверен, что есть ответ и по простому смыслу. Но в той интерпретации, которую здесь предлагает Ребе, удвоенное утешение является ответом на вот такое удвоенное побитие евреев, удвоенную беду, усиленную беду, которая не просто в том, что храм разрушен, и евреи оказались вне своей земли и вынуждены скитаться, а в том, что это осуществляется в такой форме, которая несет в себе дополнительный хилу Ашем. Но и сафалны хома базе шаатаэлэс ваатэйвэш мээцэм ахурбэн ваагулэс боем лидэй гилуй. В дополнение, в чем же заключается вот это двойное утешение? В дополнение к утешению, которое заключено в том, что польза, благо, которые заключены были в разрушении храма и в изгнании, они приходят к раскрытию. Широем эйх шикол за гоя кидейши из галу агилуем шеля гиула асида. То есть, вот, начинают при освобождении видеть, а зачем происходило все вот это ужасное в прошлом. То есть, становится очевидно, почему необходимо было разрушить храм и изгнать евреев для того, чтобы произошли величайшие раскрытия будущего. Араимизгалы гама майлы ваайлуй шабаисофа станет раскрытым и то, что и то достоинство, то преимущество, которое евреи получают как результат вот этого усиленного, двойного, удвоенного, дополнительного хилу Ашем в прошлом, хилу имени небес и имени Израиля в прошлом. Шебехурбан увеголус, которые присутствовали, вот, что и вызвало, собственно, рыдание мудрецов, присутствовали в изгнании. Везе гуфа губе эйфен шел нахам и бекифлайм, вот это все происходит образом удвоенного утешения. Айну шелой зобель ваче ие ниргеш, то есть, не только станет ощущаться шекида и гойдля и рида веаголос у вильвачина гела от Исофа, ла Исофа ва гидроши без мана агиуда. Не только станет очевидным, ощутимым, то почему стоило пережить вот эти вот бедствия и мучения и изгнания, лишь бы добраться до того прибавления и украшения, до того великолепия, которое произойдет в будущем освобождении. Эле шигам маргишим эзатоева ваамайла, но начинают ощущать также благо и достоинство шеба аисофа шебе хурбан веголус гуфа, которые заключены в дополнительном, вот в этой вот избыточном, излишнем, как могло казаться мудрецам тогда, прибавлении к разрушению и изгнанию. В омере малзе ойт хуавае кио нафто би. И по поводу этого, вот эту идею видения и ощущения этого выразил пророк Ишайоу словами «возблагодарю Всевышнего, ибо обидел он меня». Ну, известный, в общем, наверное, известный стих, известное толкование этого стиха. То есть, вот именно бедствия, которые переживаемые евреями в изгнании, они являются тем инструментом, который приводит к поднятию, к наивысшему поднятию будущего освобождения. Ваалидей Маасейну Авдесейну Мешах Змана Голус. И благодаря нашей деятельности, нашему служению на протяжении времени изгнания. Низки Беголуй Мамышли Нахаму Нахаму. Удостоимся мы в полном раскрытии, в буквальном раскрытии того, о чем в Йешаяу говорится, Всевышний передает через Йешаяу. Нахаму Нахаму Бекифлаем. Утешайте, утешайте народ мой. Вейсейра мизо, и более того, ла анойхи анойхи гумина хамхэм бивиес машиэс эткейну. И более того, к тому, о чем сказано я утешающий вас. Анойхи, как анойхи авайлы кехо в 10 речениях, то есть Всевышний говорит о себе в своей славе и сущности, я утешающий вас, я ваш утешитель с приходом Машиаха, праведника нашего.